этом выпуске программы «Сегодня в Америке». ЮКОС. Недетские игры Кремля. Есть ли у Москвы возможность уйти от расплаты по вердикту Гаагского третейского суда? Почему российские власти прибегли к абсурдным угрозам в ответ на арест российского госимущества? Что может стать следующим объектом интереса бывших акционеров ЮКОСа? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Гасом Ван Хартеном, правоведом, профессором Йоркского университета в Канаде, Брюсом Марксом, управляющим директором филадельфийской юридической фирмы «Маркс энд Соколов», Грегори Грушко, управляющим директором финансовой фирмы HWA, и Борисом Кузнецовым, российским адвокатом, получившим убежище в США. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В пятницу, через 10 дней после прозвучавшего сенсационным сообщения о начале ареста российской государственной собственности в Бельгии по иску бывших владельцев ЮКОСа, выигравших дело против России в третейском суде в Гааге, противостояние одержавших верх истцов и не желающего признавать поражение ответчика лишь развивалось. Согласно данным журнала «Экономист», адвокаты, представляющие победителей, обратились в судебные органы Великобритании и Соединенных Штатов с петициями об аресте, находящейся в этих странах собственности России. В ближайшее время подобный запрос будет подан в Германии. Москва, как сообщает российская государственная информационная служба «Спутник», устами представителя России в Евросоюзе Владимира Чижова, отвечает повторением угрозы дать зеркальный ответ на шаги зарубежных стран, исполняющих решения международного арбитража. В интервью газете «Коммерсант» Чижов, пишет «Спутник», не исключил такой реакции Кремля. Диапазон российских ответов на арест госсобственности за рубежом был широк. От заявлений о непризнании юрисдикции Гаагского арбитражного суда, сделанных президентом России, до эмоциональных угроз конфисковать российские активы иностранных государств. Но на Западе вряд ли кто отнесся к этим заявлениям серьезно. Как соглашаются даже скептично настроенные по отношению к институту Гаагского арбитража специалисты, Москва оказалась жертвой своих собственных прежних решений и должна будет либо выполнить решение Гаагского суда, либо оказаться в роли изгоя, объекта многолетнего преследования истцами, на стороне которых сила международного закона. Профессор права Ганс Ван Хартен считает, например, что арбитражный процесс в Гааге устроен так, что у инвесторов всегда большие шансы на победу над государственными структурами. Тем не менее, по его мнению, Москва оказалась в юридической ловушке.
В данном случае мы имеем дело с вердиктом, вынесенным тремя арбитрами. И это решение очень весомо с точки зрения международного права, поскольку оно сравнительно легко исполнимо. Данный путь является самым простым путем взыскания штрафных санкций с суверенных государств. Парадоксально, что такие полномочия предоставлены суду, процедура принятия решения которого вызывает, с моей точки зрения, сомнения. Например, в деле ЮКОСа судьи посчитали, что согласно одному из положений договора к энергетической хартии, подписанного, но не ратифицированного России, она, тем не менее, попадает под действие этого документа. Было и несколько других двусмысленных юридических вопросов, которые арбитры толковали не в пользу России, прибегнув к расширительному толкованию положений этой хартии. Но как бы то ни было, после принятия решения у проигравшей стороны есть крайне ограниченные возможности оспорить это решение.
В таком случае, что ожидать России дальше?
Перед ней открывается перспектива постоянной угрозы ареста ее активов за рубежом, за которыми будут охотиться высокооплачиваемые юристы в течение многих-многих лет. Их целью станет взыскание, я бы сказал, сумасшедшей суммы денег – 50 миллиардов долларов, которая, кстати сказать, во много раз превосходит 6 миллиардов долларов – общую сумму компенсации, назначенную до сих пор третейским судом.
Но, с другой стороны, в любом судебном процессе ведь кто-то проигрывает. Россия наняла лучших юристов, назначила одного из судей в этом трибунале. Сейчас она говорит, что она не намерена выплачивать сумму, присужденную судьями. Но, а с вашей точки зрения, какие у нее есть варианты действий?
В прошлом, например, некоторые страны пытались уклониться от выплаты штрафных сумм, пока их собственные суды не подтвердят правомощность решения Международного третейского суда. Но в реальности это лишь тактика проволочек. Проигравший, как это делает сейчас Россия, может отказаться платить, заставив истцов охотиться за его активами. Можно предположить, что в какой-то момент истцы пойдут на договор с проигравшим и согласятся соглашаться на меньшую сумму денег. Но в данном случае я лично не вижу реальных вариантов приемлемого для всех разрешения этой проблемы, потому что величина компенсации столь велика.
То есть вы предлагаете тактику уклонения от выполнения судебного решения, но вряд ли это можно сделать безнаказанно.
По большому счету, над теми, кто отказывается выполнять решение суда, висит постоянная опасность быть исключенными из процесса нормальных торговых отношений, особенно с западными странами.
Но ведь и для победивших процесс монетизации арестованной российской собственности будет непростым. Им наверняка придется подтверждать в судах многих стран обоснованность отчуждения российской госсобственности.
Действительно, победившие истцы с вердиктом в руках будут обращаться в судебные органы стран, где будет обнаружена российская собственность. Сначала это будет просьба об аресте имущества, а затем о его продаже. И у России будет теоретическая возможность оспорить такое решение, основываясь на законах каждой из этих стран. Во всяком случае, она сможет защитить от захвата суверенное имущество, собственность и активы, имеющие, скажем, отношение к дипломатической деятельности, или средства, находящиеся на счетах Центрального банка. Истцы могут претендовать на коммерческую собственность государства.
Такова точка зрения профессора-правоведа Гаса Ван Хартена. Однако, на взгляд адвоката Брюса Маркса, специалиста в области международного арбитража, Москве не стоит пытаться уйти от расплаты. Совет не платить контрпродуктивный.
Россия подписала договор, которым предусматривается арбитражный процесс в Гааге. Она проиграла дело в арбитражном суде и, как это бывало в прошлом, отказывается платить. К слову, Россия одна из очень немногих стран, которые отказываются выполнять решения Гаагского третейского суда. Большинство стран выполняют решения этого суда. Я лично не знаю ни об одной успешной попытке взыскать средства с правительства России в постсоветские времена. Что может стать объектом конфискации? Традиционно суды различали государственную собственность и активы, которые необходимы для осуществления государственных функций. Это, например, дипломатические и консульские представительства и другие государственные службы. Но все, что связано с коммерческой деятельностью, такие активы, как информационная служба «Россия сегодня» или авуары «Роснефти», находящиеся в странах, признающих юрисдикцию Гаагского третейского суда, могут быть арестованы и проданы с целью выполнения решения суда.
Насколько, с вашей точки зрения, мудро решение Москвы отказаться от выплаты компенсации? Мой собеседник, профессор-правовед, например, говорит, что у нее нет другого выхода, как, грубо говоря, переругиваться с истцами и биться в судах разных стран за свою собственность.
Здесь есть несколько аспектов. Если он имеет в виду, что в краткосрочной перспективе России не стоит спешить с выплатами и попытаться укрыть свои активы, такая тактика может быть оправдана. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это проигрышная стратегия, потому что Москва такими действиями подрывает международную правовую систему, ту самую систему, которая необходима ей самой, чтобы привлекать инвестиционный капитал. Ведь Гаагский третейский суд, по сути, занимается защитой прав тех, кто инвестирует в индустрию энергетики. Моя точка зрения заключается в том, что Россия в свое время добровольно подписала энергетическую хартию, фактически признав юрисдикцию этого суда. Ее представители участвовали в арбитражном процессе, и она попросту должна заплатить штраф, несмотря на то, что он выглядит гигантским. Ведь в конце концов владельцы ЮКОСа потеряли компанию, которая была в тот момент одним из крупнейших нефтяных концернов мира. Сегодня у России достаточно средств, чтобы компенсировать потери бывших владельцев. Кстати, она может это сделать, продав часть принадлежащих государству активов, например, акций той же Роснефти.
Но пока, как мы видим, Кремль не готов смириться с проигрышем, он предпочитает критиковать судейство, угрожать арестом собственности тем странам, которые готовы выполнить решение суда. Вы видите какие-либо основания для таких жалоб?
Я не знаком досконально с подробностями этого дела, но, во-первых, как я уже сказал, поставив свою подпись под энергетической хартией, Россия автоматически признала юрисдикцию Гаагского третейского суда. Во-вторых, ни сумма компенсации, ни само решение не кажутся мне сенсационными. Совершенно неудивительно, что члены третейского суда нашли немало свидетельств того, что демонтаж ЮКОСа стал результатом решений, принятых по политическим мотивам, направленных против Ходорковского.
Борис Кузнецов, в оценке правоведа из Йоркского университета в Канаде, в общем, проскальзывает некоторое сочувствие к позиции Москвы, которая намерена совершенно непонятно где обжаловать, судя по всему, не подлежащее обжалованию решение арбитража. Есть ли, на ваш взгляд, у нее какие-то шансы отменить это решение?
Дело в том, что Россия подписала соглашение о применении Гаагского арбитража в международных спорах, но этот договор не был ратифицирован. Для иностранных граждан компаний, для Гаагского арбитража это, в принципе, значения не имеет. Есть еще один вопрос очень важный. Дело в том, что Россия согласилась на участие в Гаагском арбитраже. Она была стороной в этом процессе. Интересы России представляли две американские компании. А в качестве арбитра Россия представила американца Стивена Швебеля. То есть у нее был свой арбитражный судья, который принимал участие в этом процессе. В данном случае решение самого арбитража Россия обжаловать не может. Она может обжаловать в национальные суды там, где арестовано имущество. Где речь идет о правомерности ареста этого имущества. Бывает так, что это компании со смешанным капиталом, значит, сумма, какая принадлежит государству в этих компаниях, и, соответственно, количество средств, которые может быть арестовано. Но там речь идет не об отмене решения Гаагского арбитражного суда, а речь идет только об аресте конкретных сумм.
С вашей точки зрения юриста, такие судебные тяжбы выглядят перспективно для Москвы?
Для России? Нет. Это для акционеров ЮКОСа. Они выглядят перспективно. Что любопытно, что выводы о виновности российской стороны Гаагский суд вынес на основаниях показаний свидетелей. Со стороны России, как отмечено в самом решении суда, никаких свидетелей не было.
Григорий Грушко, насколько я понимаю, у вас есть некоторые представления о том, как могут действовать в этой ситуации истцы. Что может стать объектом их внимания?
Конвенция 1958 года, Нью-Йоркская конвенция, которую, если я не ошибаюсь, подписали 150 стран, которая предписывает, что при отказе ответчика, проигравшего в арбитражном суде, его зарубежные активы могут быть арестованы и ликвидированы. Россия подписала эту конвенцию. 150 стран, истцы, shareholders, Минотепа, ЮКОС, могут обратиться в каждую из этих 150 стран в поисках имущества, активов Российской Федерации. До сих пор они обратились в первую очередь в Бельгию и Францию. Почему? В других странах существуют очень длительные процедуры, особенности в США и в Англии. Эти процедуры могут занять определенный период времени. ИСЦ уже обратились в Англию и США в конце апреля месяца. Однако в Соединенных Штатах можно затянуть этот процесс на год, на два. В любом случае, стратегия ИСЦ очень простая. Они идут в первую очередь за тем, что легко. Деньги на счетах и имущество, которое очень легко определить. В этом нету 50 миллиардов долларов.
Ну, а известно, на что все-таки нынешние владельцы остатков ЮКОСа положили свой глаз? Была первая информация о том, что арестована собственность России сегодня, еще каких-то государственных организаций. Что им кажется более близко лежащей к их рукам собственностью?
Я думаю, что легче всего это счета в российских и иностранных банках, которые принадлежат государственным структурам. Как, например, «Россия сегодня», как, например, «Аэрофлот» и так далее. В Бельгии находятся штаб-квартиры и операционные центры SWIFT и Euroclear, через которые проходят очень большие финансовые операции Российской Федерации. Вполне возможно, что на этих счетах лежат как ценные бумаги, так и наличные. И вполне возможно, что это одна из основных целей ИСЦов.
Борис Кузнецов, насколько серьезную трудность может составлять поиск российского имущества и финансовых авуаров за рубежом? Наш собеседник, например, говорит о том, что ИСЦам едва ли удастся арестовать достаточно российской собственности и финансовых активов, чтобы наскрести эти 50 миллиардов долларов.
Во-первых, никакой сложности в розыске активов российских за рубежом нет. Основной собственник имущества российского за рубежом – это государственное унитарное предприятие госзагрансобственность. Список имущества имеется на балансе этой организации, это вещь доступная. Речь идет о зданиях, офисных помещениях, жилых квартирах, гостиничных номерах. Это пансионаты, базы отдыха, которые, например, есть в Финляндии, в Чехии, в Болгарии, во Франции, в Германии, Австрии. Это бизнес-центры и так далее. То есть есть реальное имущество. Есть имущество спорное еще. В 2010 году и в первом полугодии 2012 года было возвращено России 155 объектов, которые расположены в Монголии, на Украине, в Израиле, в Палестинской национальной администрации и так далее. То есть это имущество, недвижимое имущество, оно все на поверхности. То же самое это и с имуществом наиболее крупных компаний, которые имеют долю государственной собственности. Передо мной лежит список топ-20 российских компаний по размерам зарубежных активов. Речь идет о Совкомфлоте, Газпроме, Северстале, Атомредмет, Золото, ну и так далее, и так далее. Общая сумма активов, которые находятся за рубежом, составляет 111 миллиардов 186 миллионов долларов.
Григорий, все-таки, судя по этому списку, 50 миллиардов не столь уж недостижимая сумма для истцов.
Если истцы пойдут за имуществом «Газпрома», то будет безумно сложно, потому что они наказывают, так сказать, не только Россию, которая 51% в «Газпроме», но и тех маленьких шерхолдеров, которых 49%.
Это правильно.
Это будут такие юридические сложности, которых трудно себе представить и затянутся на года.
Но, видимо, все-таки есть случаи и попроще.
Самый простой случай – это, вот, как Борис сказал, это объекты недвижимости, не защищенные суверенитетом страны, дипломатическим иммунитетом, и счета. Банковские счета, на которых лежат государственные деньги.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». ЮКОС. Недетские игры Кремля. Есть ли у Москвы возможность уйти от расплаты, которую она должна понести по вердикту Гаагского арбитражного суда? Этот и другие вопросы мы обсуждаем с Гасом Ван Хартеном, Брюсом Марксом, Грегори Грушко, Борисом Кузнецовым. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Григорий Грушко, вот вы и Борис Кузнецов говорите о том, что закон в данной ситуации против Кремля, что бывшие владельцы ЮКОСа рано или поздно, скорее всего, получат компенсацию. Но, как говорит мне адвокат Брюс Маркс, Москве до сих пор удавалось безнаказанно игнорировать решение судов не в ее пользу. Известно, как ей удавалось сорваться с крючка?
Да, известно. В большей части случаев они добивались успеха в апелляциях, в судах, отменяя решения более низких судов, оттягивая вопрос настолько, что для истцов это становилось просто невозможным продолжать процесс. Сказав это, прецеденты существуют, выплаты денег. Один из них – это российское торгпредство в Швеции, которое было продано на основании иска немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера к Российской Федерации, который жаловался, что его бизнес обанкротили в начале 90-х в России. Так вот, это российское торговое представительство в Швеции было продано на аукционе за порядка 1,7 миллионов долларов. Совсем недавно, 12 сентября 2014 года, покупателем была небольшая шведская компания. Россия по-прежнему пытается отменить это решение и постфактум забрать это торгпредство себе, не утверждает, что это было здание защищено дипломатическим иммунитетом, но шансы на это не весьма высокие.
То есть в каких-то случаях России деваться некуда? Вот, этими проволочками она воспользоваться не может?
Вообще-то два случая. Вот это торговое представительство и еще одно торговое представительство тоже по делу того же самого ИСА в Кёльне. 17 декабря 2008 года было продано, но покупателем была та самая организация, которую упомянул Борис, Госгранссобственность.
Господа, если посмотреть на реакцию Москвы на арест ее активов за границей со стороны, то ее поведение сравнимо, скорее всего, с поведением капризного ребенка, у которого в наказание отобрали ведерко, а он грозит отнять у обидчика лопатку. Ведь можно представить, как, должно быть, изумились в Бельгии, узнав о том, что Кремль грозит конфисковать ее собственность в России. Что это? Полный непрофессионализм? Или все это сделано для внутреннего потребления? Борис Кузнецов.
Речь идет об обыкновенном разбое, об обыкновенном бандитизме. Я понимаю, что в данном случае они могут своим собственным решением воспользоваться, решением российского суда. Но это все обжалуется, это обжалуется и в Европейском суде по правам человека, и в международных организациях.
Ну а почему вот такая странная реакция? Это чисто внутренняя пропаганда с вашей точки зрения? Или те, кто делают такие странные заявления, вот они так считают?
Во-первых, это не профессионализм. Во-вторых, тот факт, что они проиграли этот процесс на 50 миллиардов и на почти 2 миллиарда в Европейском суде по правам человека, это вещь известная. И выступление Путина по данному поводу – это исключительно для внутреннего потребления. Я думаю, что не глупые люди все-таки есть в окружении, есть и юристы грамотные, и они будут искать выход, правовой выход, или же платить, или же продавать эти долги кому-либо.
То есть вы считаете, что им не удастся уйти от ответственности?
Я думаю, что если Россия закроется навсегда, то она просто лишится части своей собственности за рубежом. Просто она будет продана с торгов, и все. Это собственно.
Грегори, мы знаем, что на Западе принято искать за действиями, шагами Москвы глубокий расчет, многоходовые комбинации. А может ли быть, что Кремль рассматривает все это как игру? Вот приходит инстинктивная мысль попугать конфискацией зарубежного имущества. Они пугают. Приходит в голову бесшабашная мысль отторгнуть часть другой страны. Они ее осуществляют.
Позвольте мне ответить на ваш вопрос некоторыми датами. Давайте начнем с самого первого. Россия, Российская Федерация подписала энергетическую хартию в 1999 году. В 2006 году группа Минотеп обратилась в Гаагский арбитраж. Россия в тот момент могла уже сразу выйти из этого всего, однако она назначила своего арбитра и пошла в процесс. Для чего это Россия сделала? Почему она не ушла? Ну, по-моему, ответ довольно простой. В июле 2006 года произошло IPO Роснефти на 10 миллиардов долларов. Если бы Россия тогда сказала бы, мы не будем ратифицировать хартию, или же мы не будем принимать участие в этом арбитраже, я не уверен, что это IPO прошло бы настолько же успешно. Так вот, с 2006 по 2009 год проходило разбирательство арбитражей, разобрались, есть юрисдикция. И вот тогда Россия как раз и сказала, а мы не будем ратифицировать энергетическую хартию. Тем самым они оставили за собой вот эту маленькую возможность, они так считали, которой пользуется сейчас Путин, говорить, мы не ратифицировали, поэтому оно к нам не относится. Но все равно они продолжали принимать участие в арбитраже, вместо того, чтобы уйти. Почему? И вот тут ответ на ваш вопрос очень простой. Потому что до сих пор им все сходило с рук. И вот они думали, что, может быть, еще раз, как они, пользуясь их языком, пофартит.
А почему в этот раз им все не сойдет с рук?
В этот раз атмосфера в мире совсем другая. И в этот раз прошло много вещей, много событий, которые открыли глаза Запада. Собственно говоря, что собой представляет режим Путина и можно ли ему вообще доверять. Путин и его ближайшие всегда считали, что во всем мире люди руководствуются всего лишь одним принципом. Деньги, прибыль. И поэтому они считали, что все и всех можно будет всегда купить. Они никогда не считали, что есть какие-то определенные ценности, по крайней мере на Западе, а у них этих ценностей нет. И поэтому, когда произошла оккупация Крыма, война в Украине, Запад, в общем-то, посмотрел и сказал, вы знаете, доверять этому человеку и клике вокруг него совершенно невозможно.
Борис, что сейчас лучше сделать России? Взять, расплатиться, либо пытаться продолжать вести вот эти словесные игры, игры с инвесторами, попытки судиться?
Я думаю, что для начала они должны договариваться с инвесторами, должны провести переговоры. А еще бы я советовал Путину создать такой адвокатский пул, который бы профессионально занимался защитой российских интересов, защиты собственности именно за рубежом. Я по своему опыту знаю, я много лет обслуживал управление делами президента и занимался, в частности, розыском документов по спорному имуществу. российским адвокатам это вполне под силу.
Стоит сейчас дрожать «Газпрому», «Роснефти», другим государственным концернам в ожидании подвоха?
В данном случае, конечно, потому что явно совершенно, что и «Газпром», и другие крупные компании испытывают в настоящее время дефицит средств. Поэтому я думаю, что в данном случае, конечно, им будет нелегко.
Григорий Грушко, ваше предсказание. Кремль пойдет на компромисс с истцами или попытается продолжать игнорировать решение Третейского суда?
Минотеп официально заявил, что они готовы пойти на коммерческую сделку, если такое предложение есть. Россия себе этого позволить не может, потому что это будет означать признание своих ошибок. Поэтому Россия будет затягивать время с всевозможными юридическими перепонами, загородками и так далее, будет тянуть как можно дольше. А Минотеп будет искать такие активы, которые не защищены в странах, где меньше всего времени придется потратить на юридические процессы. Плюс Минотеп будет ждать, пока какие-то большие частные западные инвесторы попытаются пойти на сделки, на какие-то операции с российским государством, и тогда Минотеп сделает все возможное, чтобы атаковать или запугать вот этих западных инвесторов тем, что, делая операции с российским государством, они попадают под тот же самый иск.
То есть все-таки у них есть возможность нанести ощутимые уколы Кремлю?
На данном этапе это уколы. И самый главный, наверное, укол, если кто-то этого еще не понял, это то, что в стране Российской Федерации нет верховенства права. И только сумасшедший инвестор или тот, кто инвестирует сегодня и готов ликвидировать свои инвестиции через неделю, пойдет на такой риск в такой стране.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». ЮКОС – недетские игры Кремля. Реакцию Москвы на решение арбитража в Гааге и на возможные шаги бывших владельцев ЮКОСа мы обсуждали с Гасом Ван Хартеном, правоведом-профессором Йоркского университета в Канаде, Брюсом Марксом, управляющим директором филадельфийской юридической фирмы «Маркс энд Соколов», Григори Грушко, управляющим директором финансовой фирмы HWA, и Борисом Кузнецовым, российским адвокатом, получившим убежище в США. Программу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Греческий счет пошел уже на дни. Ни 4 встречи министров финансов стран еврозоны, ни 2 подряд саммита Европейского Союза в течение одной недели не дали результата. Соглашение Греции с ее международными кредиторами, Европейским Союзом, Международным валютным фондом и Европейским центральным банком о продлении программы финансовой помощи, срок действия которой истекает 30 июня, до сих пор не подписано. Если оно не появится в течение 5 дней, выход Греции из еврозоны может стать неизбежным, предупредил утром в пятницу руководитель одного из экономических ведомств Европейской комиссии Гюнтер Эттингер. «Греция остается абсолютно приверженной еврозоне», заверил через час министр финансов Янис Варуфакис. А еще через час добавил, что по-прежнему остаются некоторые требования кредиторов, которые Греция принять не может. Решающей теперь должна стать новая встреча министров финансов стран еврозоны в субботу, 27 июня. «Экономическая среда», еженедельная программа «Радио Свободы». А начиналась последняя неделя переговоров Греции с кредиторами обнадеживающе. Экстренная встреча лидеров стран Европейского Союза по Греции, созванная в понедельник, всего за 3 дня до очередного планового саммита Евросоюза, завершилась осторожными заявлениями сторон о том, что окончательное соглашение они надеются подписать теперь в течение недели. Греции пришлось пойти на крупные уступки своим кредиторам, а те в ответ предложили стране 35 миллиардов евро в качестве дополнительной финансовой помощи на период до 2020 года. События последних дней, по сути, не оставляли правительству Греции выбора. Оно оказывалось буквально в шаге от возможности применения к стране тех мер, реальная угроза которых еще несколько лет назад заставила власти сначала Ирландии, а позднее и Кипра, в считанные дни договориться со своими зарубежными кредиторами. В среду на прошлой неделе Центральный банк Греции выступил с неожиданным предупреждением. Провал ведущихся уже 5-й месяц переговоров правительства с зарубежными кредиторами угрожает стране не только близким дефолтом, но и последующим выходом из еврозоны, а также не исключено из Европейского Союза. Банк возглавляет ныне Янис Стурнарас, в недавнем прошлом министр финансов Греции и один из главных ее переговорщиков с Еврокомиссией, Европейским Центральным Банком и МВФ, когда обсуждалась та самая программа финансовой помощи Греции, срок действия которой и истекает 30 июня. Заявление Центрального банка появилось на фоне резко усилившегося оттока депозитов из греческих банков. Если в последние месяцы греки снимали со своих счетов в среднем не более 200-300 миллионов евро в день, то в течение прошлой недели средний объем изъятий достиг чуть ли не 1,5 миллиардов евро в день, отмечала британская газета Financial Times. Общий объем сохранившихся вкладов в банках Греции составляет теперь менее 130 миллиардов евро, сократившись с января этого года, когда правящая ныне партия победила на парламентских выборах, более чем на четверть. Для сравнения, в период недавнего долгового кризиса в Греции с 2010 по 2012 год общий объем вкладов в банках сократился с 235 миллиардов евро до 160 миллиардов, а отток средств составлял в среднем 100 миллионов евро в день. В 2010 году долговой кризис в еврозоне только набирал обороты, и его эпицентром тогда стала именно Греция. В мае 2010 года Европейский Союз, Европейский Центральный Банк и Международный Валютный Фонд одобрили первую программу финансовой помощи стране на 110 миллиардов евро. Европейский банк возглавлял в то время Жан-Клод Трише.
Мы считаем, что программа помощи опирается на строгие условия ее предоставления, которые отвечают требованиям необходимых изменений проводимой финансовой политики. Поэтому нам представляется, что она поможет восстановить общее доверие и обеспечит стабильность еврозоны в целом. Руководство Европейского Центрального Банка считает очень существенным и то, что официальные лица Греции заверили нас в своей готовности принять в случае необходимости и другие меры, которые способствовали бы достижению целей программы.
Среди этих мер – сокращение трат госбюджета на содержание обширного госсектора Греции, на долю которого тогда приходилось в целом 40% общего объема экономики страны. Но еще больших сокращений кредиторы требовали в отношении трат на пенсионную систему Греции, одну из самых щедрых в странах Европейского Союза. Президент немецкого института экономических исследований ИФО в Мюнхене Ганс Вернер Зин из интервью весной 2010 года.
Так оно и есть. Но в любом случае Греции предстоит снизить некоторые нынешние стандарты жизни, чтобы, в частности, сохранить свою конкурентоспособность. Ведь фактически получается так, что уже сейчас граждане других стран ЕС финансируют довольно высокий жизненный уровень греков. Судите сами, такого огромного бюджетного дефицита, как в Греции и еще на Кипре, нет ни в одной стране Европы. Далее, пенсии в Греции с учетом налогов самые высокие в Европе – 111%. К чистой средней зарплате. Причем такую пенсию в Греции можно получить, имея трудовой стаж всего в 15 лет. Для сравнения, в Германии человеку нужно отработать 35 лет, регулярно перечисляя взносы в пенсионный фонд, чтобы его пенсия достигла в итоге 61% средней в стране зарплаты. Почему-то никто в стране не протестовал, когда правительство Греции ежегодно увеличивали социальные расходы бюджета более чем на 3% в год, хотя рост национальной экономики Америке был весьма скромным. То есть фактически это были траты за счет других европейских стран. Спрашивается, почему их граждане должны жить хуже, чем могли бы, только для того, чтобы обеспечить Греции явно завышенный для реального положения экономики страны жизненный уровень.
Но вернемся к событиям нынешним. Чтобы обеспечивать текущие запросы вкладчиков на снятие своих накоплений, греческим банкам приходится практически полностью полагаться на все новые заимствования у Центрального банка страны. Только вот объемы этого кредитования определяются не им, а главным банком еврозоны, Европейским Центральным банком. С началом долгового кризиса в еврозоне 5 лет назад он обычно предоставляет банкам стран региона кредиты в любых требуемых объемах под залог определенных видов ценных бумаг и под минимальную ставку, ныне всего 0,05% годовых. Еще недавно на этих же условиях могли занимать деньги у Европейского банка и Банки Греции, но все изменилось в начале февраля. Тогда в штаб-квартире Европейского банка во Франкфурте впервые побывал только что назначенный министр финансов Греции Янис Варуфакис. О содержании переговоров мало что известно, зато их результат ошеломил. Европейский банк объявил, что, начиная с 11 февраля, прекращает принимать от греческих банков гособлигации этой страны в качестве залога под новые кредиты. Запрет сохраняется и поныне. По действующим правилам, Европейский банк и раньше не должен был их принимать. Чтобы стать для него залогом, гособлигации той или иной страны еврозоны обязаны иметь международные рейтинги только инвестиционной категории. Греция же утратила их еще в середине 2010 года. И банки страны продолжали получать кредиты Европейского банка лишь благодаря имеющимся исключениям из этого правила. А исключения эти, в свою очередь, напрямую увязывались с тем, как страна, получившая от кредиторов почти 240 миллиардов евро, выполняет ранее взятые на себя обязательства перед ними. Лишившись традиционного источника финансирования, Греция могла теперь использовать лишь тот, который специально предусмотрен для таких ситуаций. Он называется Emergency Liquidity Assistance, или программа экстренного предоставления ликвидности. Новые кредиты банкам предоставляет уже не сам Европейский центральный банк, а центральный банк той или иной страны еврозоны на собственный страх и риск. Получаемый под них залог, те же национальные гособлигации, например, в любой момент может обесцениться. Но, во-первых, ставка по таким кредитам многократно выше, а во-вторых, сам лимит такого кредитования полностью зависит от Европейского центрального банка. За последние месяцы Европейский банк неоднократно повышал этот лимит для Греции, причем решения принимались еженедельно. Резко ускорившийся теперь отток депозитов из греческих банков заставил Европейский центральный банк перейти на ежедневный режим, и общий лимит составляет теперь примерно 89 миллиардов евро. Европейский банк неоднократно заявлял, что любые новые соглашения кредиторов с Грецией должны готовиться исключительно в ходе переговоров политиков, влиять на которые он не намерен. До поры. Средства будут предоставляться греческим банкам до тех пор, пока они остаются платежеспособными, заявил на прошлой неделе депутатам Европейского парламента президент Европейского банка Марио Драги. В пятницу 20 июня Греция, по данным национальной деловой газеты «Кафемерине», запросила у Европейского банка очередное экстренное расширение лимита на 3,5 миллиарда евро, но в итоге получила вдвое меньше – 1,8 миллиарда евро. Сигнал был очевиден. Ведь Европейский банк волен менять лимит экстренного кредитования без объяснения причин. Но в сложившейся ситуации любое сколько-нибудь заметное сокращение этого притока ликвидности неминуемо приведет к еще большему оттоку вкладов. И когда денег перестанет хватать, финансовым властям придется как минимум вводить меры валютного контроля и жестко ограничивать объемы снятия средств с банковских счетов напрямую или через банкоматы. Как было сделано на Кипре в 2013 году для получения внешней финансовой помощи. Вспомним тогда, европейские страны настояли на реформировании банковского сектора Кипра, объем которого почти в 8 раз превышал общий объем национальной экономики. По этому показателю, кстати, Кипр уступал в Европе только Люксембургу. На такой реформе особенно настаивала Германия, являющаяся главным в еврозоне кредитором. Руководитель баварского финансового центра Вольфганг Герке из интервью в феврале 2013 года.
Мы должны смотреть правде в глаза.
Кипр превратился в огромный раздутый банк, своеобразный налоговый оазис, притягивающий деньги со всего мира. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Европе звучат призывы к стране навести сначала порядок в собственных финансах, прежде чем ей будет предоставлена финансовая помощь. То, что на Кипре разгорается очередной очаг кризиса в еврозоне, теперь стало явным.
Руководитель аналитического отдела немецкого Коммерцбанка во Франкфурте Кристоф Вайль, февраль 2013 года.
Проблема заключается в том, что банковский сектор Кипра слишком раздут, и для такой маленькой страны он чрезмерно велик. По нашим оценкам, для нормального функционирования ему необходимо сегодня вливание как минимум на 10 миллиардов евро. Эти деньги могло бы предоставить и правительство, не будь оно само в долгах. В данном случае речь идет не о рефинансировании государственного долга страны, а лишь о рекапитализации кипрских банков. Но ее проведение и может быть сопряжено с тем, что вкладчиков этих банков вынудят отказаться от части своих денег.
Что, собственно, потом и произошло, а сама по себе схема, при которой бремя спасения того или иного банка распределяется не только между его акционерами и кредиторами, но и вкладчиками, с одной стороны, и государством, с другой стороны, теперь становится универсальной для стран еврозоны. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Греческий счет пошел на дни. Продолжаем выпуск. Но и ограничение экстренного финансирования греческих банков сегодня по решению Европейского центрального банка – это лишь первый из теоретически возможных шагов. В крайнем случае может последовать и полный запрет на такие кредиты, который, правда, Европейский банк еще ни разу не вводил за все 16 лет своего существования. Ведь по правилам на такие кредиты могут претендовать лишь жизнеспособные банки стран еврозоны. А лишившись единственного, по сути, стабильного источника финансирования на сегодня, греческие банки очередного набега вкладчиков уже не выдержат. В 2010 году, когда долговой кризис в еврозоне лишь набирал обороты, Европейский банк предупредил правительство Ирландии, которое вело тогда жесткие переговоры с кредиторами Евросоюза об условиях антикризисной помощи, что новые экстренные кредиты для страны могут и иссякнуть. Соглашение было подписано в считанные дни. Впрочем, причины кризиса в Ирландии были совсем иными, нежели в Греции. Главный экономист банка Юникредит в Мюнхене Александр Кох. Интервью от ноября 2010 года.
Главная проблема Ирландии отнюдь не в низкой конкурентоспособности экономики или слабого интереса к ней инвесторов. С этим-то как раз у Ирландии все в порядке. Страна оказалась в трудной ситуации после краха на рынке недвижимости, из-за которого и возникли проблемы у крупнейших банков, хотя правительство, как могло, пыталось и пытается их поддержать. Но дефицит госбюджета Ирландии уже превысил 30% ВВП. Пока, как мне представляется, экстренная финансовая помощь Европейского Союза Ирландии не так уж и необходима. Поэтому власти страны и пытаются любыми способами оградить национальную финансовую систему от неизбежного в случае оказания такой помощи внешнего влияния, то есть от определенного вмешательства Евросоюза в финансовую политику Ирландии. Полгода назад с таким вмешательством была вынуждена согласиться Греция, у которой не оставалось выбора.
Осенью 2010 года на долю банков Ирландии приходилось почти четверть всех текущих кредитов Европейского центрального банка, хотя доля страны в совокупном ВВП еврозоны составляла менее 2%. И Европейский банк стремился поскорее заместить эти кредиты другими из создаваемого тогда Европейского антикризисного фонда. Хотя для самой Ирландии это мало что меняло. Аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен, Франкфурт, ноябрь 2010 года.
На первый взгляд и в самом деле не играет роли, чьи именно деньги придется потом возвращать. Однако Ирландия вовсе не стремится к тому, чтобы обрести клеймо страны, которая не в состоянии сама справиться со своими финансовыми проблемами. Ведь, по сути, в стране здоровая экономика, стремительно развивавшаяся в последние годы. Споткнулась она лишь на одном сегменте – финансовом пузыре на рынке недвижимости. Но, кроме этого, страну упрекнуть фактически не в чем. Она своевременно и решительно проводила необходимые экономические реформы. Так что Ирландию вполне можно понять. Она не хотела бы оказаться в одном ряду с некоторыми другими странами ЕС, финансовая политика которых, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В глазах многих ирландцев прибегнуть к помощи Европейского Союза означает что-то позорное, неприличное. Во всяком случае, случае, по их мнению, это придаст стране имидж неудачника.
Ирландский кризис, как и португальский, а потом и кипрский, стал историей, тогда как в случае Греции речь идет сегодня фактически о подготовке уже третьей за последние 5 лет программы финансовой помощи. Но в 2013 году история с предупреждением от Европейского банка повторилась на Кипре. Европейский центральный банк предупредил кипрские власти, что может приостановить дальнейшее расширение экстренного кредитования для банковской системы страны до тех пор, пока они не договорятся с кредитами о ее реструктуризации. И снова для итогового соглашения потребовалось всего несколько дней. Третья аналогичная история пока не состоялась. Но уже через 2 дня после того, как Европейский банк удовлетворил очередную заявку Греции на расширение лимита экстренного кредитования лишь наполовину, правительство страны представило ее зарубежным кредиторам новый проект финансово-экономических реформ. Впервые за последние месяцы предложения Греции назвали в Брюсселе обнадеживающими. Еще через сутки состоялся внеочередной саммит Европейского Союза, после которого и появились заявления сторон о том, что новое соглашение с Грецией может быть подписано в течение недели. Представленный план реформ включает в себя очень жесткие меры, которые правительство Греции никогда не предложило бы, будь у него выбор, заявил в тот же день официальный представитель Кабинета министров Габриэл Сакеларидис в интервью одному из греческих телеканалов. Однако уже через 2 дня возникший был оптимизм улетучился. И над соглашением Греции с кредиторами вновь сгустились тучи. А заявления политиков стали более чем осторожными. Руководитель финансово-экономического ведомства Европейской комиссии Пьер Московиси. Среда, 24 июня 2015 года.
Мы говорим о приоритетах, которые должны быть заложены в соглашение, которое сегодня более чем необходимо. Мы хотим, чтобы Греция осталась в еврозоне, причем на оптимальных условиях, со значимыми реформами и ясным будущим. Вот к чему мы намерены стремиться.
Переговоры нового правительства Греции с ее международными кредиторами о продлении программ финансовой помощи стране, начатых еще в 2010 году, ведутся с начала февраля. Но даже на нынешних встречах стороны все еще расходятся по сути необходимых с точки зрения каждой из них перемен. Так, правительство Греции делает упор на повышение ряда налогов, как и их собираемости по стране в целом. Кредиторы, со своей стороны, настаивают прежде всего на сокращении социальных расходов казны и, в первую очередь, на обширную пенсионную систему, которая обходится бюджету в сумму, равную 16% общего объема экономики страны. Тогда как налогообложение бизнеса, с точки зрения кредиторов, следует скорее смягчать, чтобы стимулировать рост экономики, а параллельно ликвидировать, в частности, большинство нынешних льгот по налогу на добавленную стоимость, который в Греции имеет к тому же 3 разных ставки. Не может антикризисная программа строиться лишь на обещаниях улучшить собираемость налогов. Мы слышим об этом уже 5 лет, но результаты минимальны, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. При этом в самой Греции после 5 лет постоянного расширения мер экономии бюджета на улицах звучат самые разные мнения.
Я думаю, он не должен отступать, не должен. Когда народ страдает уже 5 лет, а премьер-министр был избран совсем недавно, он не должен сдаваться. Это нечестно. Мы должны постоять за себя. Мы не должны смиряться.
Ему надо бросить там все и уйти. Если они говорят о том, чтобы забрать деньги у пенсионеров, а НДС повысить до 23%, какой смысл продолжать переговоры? Чего они от нас хотят? Нам следует выйти из еврозоны, и да поможет нам Бог.
В понедельник, 22 июня, в Афинах прошла многотысячная манифестация сторонников пребывания Греции в еврозоне.
Будем надеяться, что в то, ради чего мы здесь собрались, верит также и наше правительство. Но судя по тому, что мы видим до сих пор, не похоже. Вот в чем разница. А если мы хотим оставаться в Европе, мы должны быть едины.
Бездействие нового правительства привело к хаосу в греческой экономике, еще больше ее уязвимости. Все, чего мы ценой таких жертв смогли добиться в последние месяцы, теперь может быть утрачено. Мы должны добиться от правительства скорейшего подписания соглашения с Европейским Союзом. Вот чего мы добиваемся.
А на следующий день, 23 июня, на тех же улицах Афин тысячи людей протестовали уже против дальнейших мер жесткой экономии.
Даже если пенсии дальше не сокращать, но все вокруг подорожает, как, например, из-за повышения НДС на электричество, что делать с пенсионером? Насколько еще их пенсии должны быть урезаны? Ведь 60% пенсионеров в Греции получают всего около 500 евро. 60%.
Конечно, премьер-министр обязан сделать все, что в его силах, и для молодого поколения, и для всего народа, чтобы у нас просто было чем кормить семьи. Нам уже пришлось пожертвовать многим, но они продолжают требовать еще и еще. Хотя мы живем всего на 500 евро. Как вы можете прожить всего на 500 евро? Заплатите за электроэнергию, за воду и телефон, и у вас уже ничего не останется.
Главное требование самой Греции к своим международным кредиторам – списание некой части уже накопленного ей долга перед ними на общую сумму более 230 миллиардов евро. Оно возникло не вдруг. Министры финансов стран еврозоны в принципе одобрили идею еще в ноябре 2012 года, предполагая облегчить таким образом долговое бремя Греции, когда нынешняя программа финансовой помощи ей будет исчерпана. Однако с тех пор переговоры на эту тему так и не начались. Сегодня же ни одна из этих стран и подавно не проявляет к ним никакого интереса. После всех безуспешных переговоров с Грецией за последние 5 месяцев политикам этих стран будет очень непросто объяснить такое решение своим избирателям. Более того, канцлер Германии, крупнейшего в Евросоюзе кредитора, Ангела Меркель, исключила какое-либо обсуждение списания долга до тех пор, пока с Грецией не будет подписано нынешнее соглашение. Со своей стороны, греческий премьер Алексис Ципрас настаивает на неких твердых договоренностях с кредиторами о частичном списании долгов страны. Без них ему будет трудно заручиться поддержкой национального парламента в отношении самого соглашения о продлении финансовой помощи, в том числе, например, поддержкой националистической партии «Независимые греки», партнера правящей Сиризы по парламентской коалиции, голоса которой ей необходимы для получения большинства. Эта партия категорически отвергает, например, требование лишить некоторые греческие острова льгот по уплате НДС, считая, что это поставит их на грань выживания. «Я не могу поддержать такую меру, как и в целом отход правительства от той линии, на которую мы получили мандат от греческого народа», написал во вторник в Твиттере лидер партии Панос Каменос. Впрочем, неясно, смогут ли эти и другие партии действительно проголосовать против действий Кабинета министров под угрозой как новых парламентских выборов, так и масштабного финансового кризиса в стране, отмечает агентство Рейтер. Некоторые же греческие избиратели полагают, что их просто предали.
«Я считаю, что премьер предал своих избирателей. Сириза превратилась в партию правящих кругов и приняла теперь сторону зарубежных кредиторов. То, что они делают, это совсем не то, что они когда-то обещали делать. Народ Греции ожидал совсем другого».
Ципрас сознательно лгал перед выборами, а греки ему верили. Теперь он, наконец, столкнулся с реальностью, делает то, что и должен был делать. Но, увы, за последние 5 месяцев мы растеряли даже то, что было сделано за все последние 5 лет. И теперь я даже представить себе не могу масштабы расплаты. Очень печально, что это стало судьбой греков.
После 4 серий новых и, увы, безуспешных переговоров по Греции в канун очередного саммита Европейского Союза, министры финансов стран еврозоны решили сделать перерыв до субботы, 27 июня. Самые последние свои предложения Греция представила слишком поздно, чтобы мы успели рассмотреть их еще до начала саммита, заявил нынешний глава Еврогруппы Иерун Дейсельблум, министр финансов Нидерландов. Они технического характера, и к нашей новой встрече их проработают эксперты. Конец цитаты. Крайним сроком для подписания соглашения кредиторов с Грецией и в Еврогруппе, и лидеры стран Европейского Союза называют теперь воскресенье, 28 июня. До истечения срока действия нынешней программы финансовой помощи Греции, а также ее очередного платежа в счет своего долга перед Международным валютным фондом, останется 2 дня. За это время соглашение предстоит утвердить не только греческому парламенту, но и законодателям некоторых стран еврозоны, тех, в которых оказание зарубежной финансовой помощи требует по законодательству предварительного парламентского одобрения. в том числе Германии, которая уже заявила, что Бундестаг соберется для обсуждения вопроса лишь после того, как соглашение будет одобрено парламентом самой Греции. Со своей стороны, Международный валютный фонд исходит из того, что Греция произведет причитающийся платеж по долгу более 1,5 миллиарда евро точно в срок, заявил в четверг официальный представитель фонда Джерри Райс. Все разговоры о дефолте страны – это спекуляции. Мы ожидаем, что деньги будут перечислены 30 июня, что, кстати, публично подтвердили и представители Греции. Конец цитаты. Если соглашение не появится в течение 5 дней, выход Греции из еврозоны может стать неизбежным, предупредил утром в пятницу руководитель одного из экономических ведомств Европейской комиссии Гюнтер Эттингер. «Греция остается абсолютно приверженной еврозоне», заверил спустя час министр финансов Янис Варуфакис. Но еще через час добавил, что по-прежнему сохраняются некоторые требования кредиторов, которые Греция принять не может. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».